Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 16 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас из сиднейской студии работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас по всей Австралии. Сегодня в программе. В Еврейском музее в Мельбурне идет выставка скульптора и визуального художника Нины Санадзе «Hannah and Child». В рамках своей постоянной рубрики «Арти» Ирина Бурмистрова поговорила с Ниной о ее выставке в музее и о готовящейся экспозиции в National Gallery of Victoria.
Когда я увидела этот пейзаж и этих людей, и движение тела, это все мне захотелось перевести в реалии сейчас и сделать это в трехмерном изображении, воспроизвести.
Послушаем это интервью чуть позже, а также интервью с русскоязычным экскурсоводом Еврейского музея в Мельбурне Зарой Бодно, которая рассказала Ирине Бурмистровой о своем опыте познания еврейской культуры после переезда в Австралию.
Я сама без помощи этой общины никогда бы не смогла здесь обосноваться, потому что, выехав из Советского Союза тогда еще в 1988 году, с тремя детьми одна, дети были вот 14, 12 и 3 годика.
Какие там последние новости из мира технологий? Это обсудит Виктория Станкеева с финансовым экспертом Павлом Энтином. Послушаем отрывок нового 13-го эпизода их постоянной рубрики.
Илон Маск в силу своих амбиций и в силу того, что OpenAI так круто стрельнул без Илона Маска, он сейчас очень сильно как бы навалился на тему искусственного интеллекта.
Вот такой план. Ну а для начала к некоторым новостям этой недели. В России начались выборы президента. Официально выборы идут с 15 по 17 марта включительно. Более 114 миллионов граждан России имеют право голосовать на трехдневных выборах. Подробности у Ирины Бурмистровой.
В эти выходные в России пройдут президентские выборы, на которых почти наверняка победит 71-летний президент Владимир Путин. Вероятно, победа даст самому долгому руководителю Кремля со времен Иосифа Сталина еще один 6-летний срок у власти. Путин удерживал власть в России в качестве премьер-министра или президента с момента своего первого вступления в должность в 1999 году. Демократический процесс в России уже давно подвергается сомнению, а нововведения, такие как голосование онлайн или голосование на оккупированных украинских территориях, вызвало дополнительную критику. Основное голосование продлится с пятницы по воскресенье, при этом будет доступна система удаленного онлайн-голосования. Право голоса имеют более 114 миллионов человек, в том числе почти миллион, проживающие за пределами России. В Австралии досрочное голосование уже прошло в Перте, Аделаиде, Мельбурне и Брисбене. В Канберре и Сиднее отдать свой голос можно будет в воскресенье 17 марта с 8 утра до 8 вечера в посольстве и генконсульстве России. При себе необходимо иметь действующий загранпаспорт. Голосование при Путине подвергалось широкой критикой. Группа по наблюдению за выборами «Голос» ранее осуществляла надзор за избирательными участками и фиксировала нарушения выборов на своем сайте. Ее сопредседатель Григорий Мельканьянц арестован по обвинению в организации деятельности, нежелательной на территории Российской Федерации организации, а само движение «Голос» объявлено иноагентом. Мельканьянц находится в заключении с 18 августа 2023 года. В 99-м году мне исполнилось 18 лет, и мои первые выборы президента прошли в марте 2000 года, внеочередные после отставки Бориса Ельцина. С тех пор минули почти 4 президентские кампании, значит, 5 голосов я уже израсходовал. Если планировать дожить до 80 лет, то у меня в запасе еще 7 голосов. Один из них я намерен потратить на грядущих выборах на спецучастке в СИЗО. «Иначе голос сгорит», — написал он в своей статье 14 марта. Россия также решила не приглашать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе наблюдать за выборами. Впервые с 93-го года. В этом году у избирателей впервые будет 3 дня, чтобы проголосовать за кандидата в президенты. Доктор Мэтью Сассекс, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета, сказал, что на первый взгляд это сделано, чтобы все нашли время добраться до избирательного участка. На самом деле, вероятно, это дает Кремлю больше возможностей сделать голосование менее прозрачным, сказал он SBS News. Путин баллотируется против 3 кандидатов – коммуниста Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и Владислава Дованкова из партии «Новые люди». Доктор Роберт Хорват, специалист по российской политике из университета Латроп в Виктории, сказал SBS News, что, по его мнению, кандидаты-марионетки полностью демонстративны и контролируются Кремлем. 40-летний Дованков пытался позиционировать себя как противник чрезмерного ограничения личной свободы людей и войны в Украине. «Не называя Украину по имени, он заявил, что выступает за мир и переговоры, но на наших условиях и без отката назад». Хорват сказал, что эта позиция явно является частью усилий по нейтрализации антивоенно настроенных россиян, заставляя их голосовать за кандидата, который формулирует умеренную провоенную позицию. Большая часть российской оппозиции придерживается формальных правил жестко контролируемой политической системы и, несмотря на наличие мест в парламенте, не выступает против Кремля по основным вопросам. Все активные противники власти, включая покойного Алексея Навального, либо мертвы, либо находятся в тюрьме, либо бежали за границу. Досрочное голосование уже началось в оккупированных частях 4 украинских областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской, которые Россия называет своими новыми территориями. Сасак назвал утверждение о том, что голосование в этих регионах будет свободным и справедливым, абсолютной чушью, после сообщения о том, что людей в этих регионах призывали голосовать под дулом оружия. Хорват заявил, что принуждение людей к голосованию является попыткой умиротворения территории, где контроль России слаб.
Вы слушаете SBS Russian.
Вдова Алексея Навального Юлия Навальная призвала к массовой акции протеста против Путина в день выборов. В одном из своих последних публичных обращений Навальный призвал людей протестовать против Путина, придя на избирательные участки в полдень по местному времени в воскресенье, чтобы на участках образовалось большое скопление людей. Хорват назвал акцию протеста «Полдень против Путина» более безопасным и разумным способом бросить вызов авторитарному режиму, при котором политические протесты приводят к быстрым задержаниям. «Это способ для обычных людей, которые беспокоятся о будущем своих семей и собственной безопасности, немного безопаснее выразить свою позицию, будучи частью этой толпы», — сказал он. Какие же проблемы на повестке дня в России? Это война и цены на яйца. Сассекс считает, что конфликт в Украине будет важным вопросом для избирателей, но россиянам будет неудобно выражать свои взгляды на войну. «Я думаю, что россияне как бы замыкаются в себе, становятся немного апатичными по отношению к политике и просто сосредотачиваются на вещах, которые влияют на их повседневную жизнь», — сказал он. Хорошим примером являются цены на яйца, например, вещи, которые влияют на них с точки зрения их частной жизни и их кошелька. Какова же поддержка Путина? 11 марта провластный центр ВЦИОМ заявил, что по его подсчетам действующий глава государства В. Путин лидирует с показателем 82%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом. Харитонов 6%, Дованков 6%, Слуцкий 5%. Объявленный иноагентом Левада-центр в февральском отчете сообщал о 86% уровне одобрения деятельности Путина, плюс 6% с сентября прошлого года. При этом в феврале уровень доверия президенту Владимиру Путину составил 52% по данным опроса Левада-центра. Таким образом, статистика показывает, что большинство россиян готовы проголосовать за бывшего подполковника КГБ. Критики Кремля называют его авторитарным военным преступником, правящим страхом. Опросы общественного мнения в стране показывают, что большинство россиян считают его жестким лидером, необходимым для противостояния тому, что они считают вмешивающимся и экспансионистским Западом. Подготовлено по материалам Евы Сташевской для SBS News на русский язык, перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо большое, Ира. Мы с тобой еще не прощаемся, ведь Ирина подготовила также материал о другом событии, проходящем на этой неделе. Речь идет о Масленице. Какие традиции существовали у разных славянских народов, связанные с Масленицей? Ирина собрала интересный материал.
Чучело Масленицы на Руси делали по образу и подобию человека. Солому для тела в деревнях собирали по разным домам. Одежду для куклы тоже. Одежда, конечно, должна была быть старая, ведь зима, которую символизирует чучело, и сама на исходе. Сверху на фигуру надевали старую, вывернутую наизнанку, шубу или тулуп. Кстати, о фигуре. Куклы делали мужские и женские. Назывались они «масленок» и «масленица» и обладали явными половыми признаками. Лицо рисовали углем, губы красили свеклой. Нередко кукле давали имя. Впрочем, так было не у всех. Например, в Пермской губернии масленица была не соломенной куклой, а деревянной статуей. В Москве и Владимире, помимо большого чучела, делали маленькие домашние куклы-масленицы в ярких красивых одеждах. В Калужской области и вовсе изготавливали по 7 кукол на каждый день масленичной недели. С ними девицы гуляли, ходили в гости на блины, катались на санях и пели песни. В отличие от большого чучела, эти куклы не сжигали. После прощенного воскресения они становились простыми игрушками или оберегами. Провожали масленицу тоже по-разному. В одних губерниях, на севере, в Поволжье и Центральной России – чучело сжигали, в костер бросали и остатки блинов и яиц, недоеденных перед постом. В Татарстане в костер бросали и специальные масленичные куклы. Вместе с ними сгорали и неприятности. На юге России и в некоторых областях средней полосы и Поволжья масленицу хоронили. Перед этим по деревне проходила шуточная процессия. Чучело несли в люльке, корыте или гробе ящики. Присутствовали плакальщицы и шуточные дьячки. Попом часто была девушка в ситцевой ризе с бородой из пеньки или шерсти. Необычная традиция существовала и в Белоруссии под Витебском. Там в первый день Масленицы проходили похороны деда или похороны Сидора. В одном из домов села устанавливали гроб с чучелом деда. Куклы в человеческий рост, в рубахе и штанах, обязательно сгипертрофированы большим фаллосом. Ему рисовали закрытые глаза, руки складывали на груди, приделывали волосы и усы. Деда оплакивали замужние женщины, особенно Рьяна, вымышленная вдова. А соседи нахваливали его храбрость и мужскую силу. Мог в игре появиться и врач, который проверял, дышит ли дед, а следом за ним священник, тоже игра, который отпевал покойника. После этого деда клали на телегу и везли либо хоронить в снегу, либо сжигать, либо разрывать на части. Казалось бы, вот и все, простились и хватит, game over, но нет. За похоронами следовали поминки, и лишь после минуты молчания женщины пускались в пляс, и все начинали веселиться. Вот такие традиции были у наших предков.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Вот уже несколько месяцев SBS Russian выходит рубрика про деньги и технологии. Эту рубрику и одноименный подкаст ведут журналистка SBS Russian Виктория Станкеева и финансовый эксперт Павел Энтин. Предлагаю послушать отрывок из нового 13-го эпизода, часть про главные новости мира технологий и финансов за прошедшие 2 недели. Приглашенный эксперт – финансовый аналитик Илья Филиных.
Новостей, как всегда, очень много. По стандартной привычке за последнее время я цепляюсь за вещи такие, как бы, определенной степени интересные, потому что, ну, первое, все уже прекрасно знают, что я очень сильно люблю передовую идею, справедливую, правильную, это опенсорсных решений в новых разработках. И вот, как всегда, очень часто бывает, нам как пользователь везет, когда какие-то большие компании начинают драться, что-то из-за этого хорошее рождается. В этот раз такая, можно сказать, не конфликт, но такая небольшая драка между, в принципе, 2 известными компаниями, такими молодыми мейджерами и плюс 2 большими личностями, между Сэмом Альтманом, то есть OpenAI, и между Илоном Маском. даже его трудно представить, человек, который приложил руку к тому, чтобы OpenAI появился. Конфликт родился вроде бы на такой социально хорошей тематике, что Илон Маск обвинил OpenAI и Сэма Альтмана в том, что они отошли от первоистоков того, что это был проект некоммерческий, как бы проект во имя человечества, а не во имя прибыли. Но Сэм Альтман открыл переписку с Илоном Маском, где показано, что не совсем Илон Маск, грубо говоря, о человечестве, а очень часто о своих амбициях, но не играет роли. Как бы конфликт конфликтов. На самом деле, к чему он привел? Привел он к очень интересной вещи, потому что мы знаем, что Илон Маск в силу своих амбиций и в силу того, что OpenAI так круто стрельнул и без Илона Маска, он сейчас очень сильно как бы навалился на тему искусственного интеллекта. Есть компания, соответственно, xAI. Но на самом деле подразделение по искусственному интеллекту у него в нескольких компаниях. Самое сильное, я бы сказал, это подразделение в Тесле. Тем более Тесла занимается немножечко не тем же самым направлением, как занимается компания OpenAI. Они на самом деле обрабатывают большое количество данных, которые получаются во время поездок всех машин Тесла. Это там совершенно специфическое направление машин learning. Но это даже хорошо, потому что скиллсеты и данные, которые получает Тесла, они очень как бы такие эксклюзивные. Поэтому там очень сильное подразделение. Когда пришел Илон Маск в Твиттер, фактически он тут же начал заниматься искусственным интеллектом, понимая, что в Твиттере то, что его интересовала, это гигантская пользовательская база. Но это, опять же, возможность и почерпнуть большое гигантское количество данных для того, чтобы обучать искусственный интеллект. Тут же он потащил туда своих людей из Теслы, которые стали этим заниматься. И вот Грок. Вы помните, кстати, вы рассказывали нам о Гроке, Виктория. Но вот Грок, самое главное, что Илон Маск объявил, что Грок будет open-source. Я еще не успел как бы считать, что Грок еще не дотягивает, как бы с точки зрения таких игроков, как тот же самый чат GPT или там конкуренты чат GPT. Но вот то, что объявление, что как мой любимый французский Мистраль, сейчас Грок становится open-source, это круто, это классно, я считаю, это классно для нас, для пользователей, это классно для разработчиков, поэтому это очень позитивная новость.
Отличная новость, не обошлось и без скандалов и у моей любимой компании Midjourney, потому что они заподозрили своих конкурентов в том, что они пытаются у них украсть данные, и Midjourney из-за этого даже прекращал работу, по-моему, на сутки. Но у них есть и хорошие новости, потому что вышла 6-я версия Midjourney, и мы ее очень долго ждали. Каждый раз они поражают нас, потому что уже, казалось бы, дальше улучшать некуда, а улучшение уже очень, не уже, а еще более впечатляющее. И теперь Midjourney может создавать трехмерные модели, расширяют возможности. И сейчас можно настраивать различные вариации изображений, при этом имея полный контроль над изменением цвета, стиля, ракурса. Ну и, конечно же, я хочу подчеркнуть, что сейчас изображения людей, созданные в Midjourney, практически невозможно отличить от изображений, которые мы привыкли покупать на стоках. Вот такие новости.
Я думаю, давайте еще можно погортиться на этой неделе, как мы обычно бываем, русскоязычными единорогами.
Давайте.
Вот, это объявление буквально последних дней. Павел Дуров выступил и заявил о том, что, ну, во-первых, аудитория на сегодняшний день Телеграма составляет больше 900 миллионов человек. И фактически Telegram за счет рекламы и платной подписки выходит на прибыльность, ну то есть скоро планируется, что за счет новой монетизации выйдет на прибыльность, и плюс озвученная идея о выходе на IPO компании, причем оценка капитализации 30 миллиардов долларов. Понятно, что сегодня как бы мы уже как бы рассматриваем это как эмиратскую компанию с технологическим предпринимателем Павлом Дуровым, но вот все равно русскоязычный проект, русскоязычная команда, как бы можно гордиться такие потрясающие результаты в такой сложной конкуренции с гигантскими мейджерами-конкурентами.
Да, Павел, конечно, очень крутой. Я предлагаю вам подписываться на телеграм-канал другого Павла, нашего Павла, с которым вы уже 13 выпусков подряд, если вы хотите узнавать последние новости, быть в курсе всех технологических новинок, то обязательно подписывайтесь на, кстати, канал в телеграме, в том же, о котором мы сейчас говорим, он называется «Технооптимист». А теперь я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
Здравствуйте, друзья. Прошедшие две недели произошло некоторое оживление на рынках. Несколько выросла волатильность. Давайте разберем все по порядку. Фондовые рынки продолжают радовать инвесторов. Австралийский ASX 200, американский NASDAQ, S&P 500, европейский STOXX 600, японский Nikkei – все они обновили свои исторические максимумы и остаются вблизи них. Пока о какой-то внятной коррекции речи не идет, лишь немного выросла волатильность. Но тренд вверх пока не вызывает никаких сомнений. Облигационные рынки стабильны и остаются в ранее сформированных диапазонах. Возможно, в облигациях ралли, начавшееся в октябре, выдыхается, и мы увидим некоторый рост доходности в краткосрочной перспективе. На момент записи доходности по американским десятилетним облигациям находится на уровне 4,15%, доходности австралийских десятилеток на уровне 4%. Рынок нефти также без изменений. Последние 4 недели цены замерли в очень узком коридоре, без серьезных колебаний. В марте произошел серьезный рост цен на золото с обновлением исторического максимума. Цена почти достигла уровня в 2200 американских долларов. С середины февраля золото прибавило почти 10%, что является серьезным движением для этого актива. И сейчас, похоже, начинается некоторая коррекция к произошедшему росту. Ралли в криптовалютах продолжается. Биткоин обновил свой исторический максимум, установленный в ноябре 2021 года, и сейчас торгуется на уровне 72 тысячи американских долларов. Эфир преодолел уровень в 4 тысячи долларов и находится всего в 20% от исторического максимума, который составляет 4868 американских долларов. Он был установлен также в ноябре 2021 года. Общая капитализация криптовалют продолжила расти и достигла 2,63 триллиона американских долларов. Австралия порадовала нас данными по ВВП за четвертый квартал 2023 года. Рост составил 0,2 квартал к кварталу и 1,5% год в год. Цифры вышли в соответствии с ожиданиями, но при этом годовой результат оказался самым низким с 2000 года, исключая период пандемии, и значительно ниже среднего за десятилетие уровня в 2,4%. В пересчете на душу населения ВВП снизилось на 0,3% квартал к кварталу и на 1% год к году, что является самым значительным снижением с 1991 года, опять же исключая период пандемии. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне и США оказались выше ожиданий. В Европе потребительская инфляция за февраль оказалась выше и составила 2,6 год к году при ожидаемых 2,5%. Базовая инфляция, то есть инфляция без учета энергии и продуктов питания, второй месяц подряд держится на уровне 0,3% месяц к месяцу. Основные драйверы инфляции остаются в секторе услуг. В США потребительская инфляция также оказалась выше ожиданий, составила 0,4% месяц к месяцу и 3,2% год к году. Базовая инфляция второй месяц держится на уровне 0,4% месяц к месяцу и 3,8% в годовой динамике. В США, как и в еврозоне, основным драйвером являются услуги. Исходя из данных последних месяцев, мы видим, что инфляция зависла на уровне 3,5-4%, и любой значимый всплеск в волатильных компонентах быстро двинет ее выше. В текущем формате о возврате годовой инфляции к 2% в середине года речи пока не идет. Именно об этом не раз говорил глава ФРС Джером Пауэлл, как об условии снижения ставок. Несмотря на все вышесказанное, рынок продолжает верить в снижение ставки уже в июне. В Китае инфляция также немного ускорилась, но это пока эффект праздников. В феврале зафиксирован рост цен на 1% месяц к месяцу и 0,7% год к году. Правительство Китая поставило амбициозную цель по росту ВВП на текущий год на уровне 5%, несмотря на сложности с экономикой и спад на рынке недвижимости. Интересная ситуация сложилась в Японии. Мы ранее говорили, что Япония вступила в рецессию, но данные за четвертый квартал 2023 года пересмотрели вверх, с падения на 0,1% до роста на те же самые 0,1%. И таким образом казалось, что рецессии нет. Подобные пересмотры не являются чем-то необычным и происходят регулярно, но в данном случае именно это позволило избежать рецессии. Прошли заседания ЦБ Канады и ЕЦБ. Ни тот, ни другой не преподнес сюрпризов. Ставки оставлены без изменений. Формулировки заявления после заседания ЕЦБ были несколько смягчены. После чего рынок сразу стал закладывать 4 понижения ставки в текущем году. В заключение отмечу, что динамика складывается очень противоречивая. Рынки продолжают свой рост, как будто все замечательно, и снижение ставок уже дело совершенно решенное. При этом данные по инфляции выходят вовсе не такими радужными. Инфляция в услугах остается устойчивой, и рынок труда в США остается сильным. Данные ближайших месяцев окажутся решающими и зададут дальнейший вектор движения рынка.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Еврейском музее в Мельбурне идет выставка скульптора и визуального художника Нины Санадзе «Hannah and Child». Ирина Бурмистрова поговорила с Ниной о ее выставке и работе над скульптурами вместе с ее мамой, о предстоящей экспозиции в NGV и о влиянии войны Израиля с Хамас на ее жизнь. Также Ирина встретилась с русскоязычным экскурсоводом Еврейского музея Зарой Бодна, которая рассказала о своем опыте познания еврейской культуры после переезда в Австралию.
Так, Нина, ну вот выставка твоя, маленькая, красивая, открылась в Еврейском музее. Расскажи немножко про нее, что здесь представлено.
Спасибо. Здесь представлена серия работ, которая называется «Ханна и ребенок», «Hannah and Child». Эту работу я сделала в течение 23-го года. Они все разные, эти работы, но объединены одним смыслом, потому что они все начались с истории вот этой фотографии, где мать обнимает ребенка. И мне хотелось сделать интерпретацию этой фотографии. Когда я увидела эту фотографию, я поняла, что она была снята в том месте, в 50 километрах от того места, где жила моя семья и где погибла моя прабабушка с ее тремя детьми. И я как-то поняла, что вполне возможно, что, может быть, это, ну, у нас нету фотографий ее детей, и, может быть, даже это и она, ну, я так себе представила, так как я человек визуальный. Когда я увидела этот пейзаж и этих людей, и это движение тела, это все мне захотелось перевести в реалии сейчас и сделать это в трехмерном изображении, воспроизвести. Мне это так поразило. Я хотела, чтобы другие тоже почувствовали хоть немножко того, что я поняла, когда я увидела эту фотографию. И вот серия работ в этом музее внизу. Это она сделана из металла. Две такие композиции скульптурные наверху. Из разлагающейся необожженной глины в натуральном размере женщина с ребенком. Это самое близкое вот к этой фотографии, интерпретации этой фотографии женщины с ребенком. И далее я сделала в течение года, я произвела более 300 маленьких фигур матерей с детьми, потому что я думала, что как бы были, ну, многие ситуации, мы знаем, я видела много фотографий, где погибали женщины с детьми. И, конечно, все это, когда происходило, тоже по телевизору постоянно показывали, конечно, и из Украины во время войны. Как-то все это вместе сошлось в 23-м году, и вот эта работа мне захотелось вспомнить. У меня было такое какое-то ощущение, что Холокост – это не тема совершенно прошлого. У меня было предчувствие, что эта тема важна. Я всегда хотела сделать работу про Холокост, но вот в этом году, в 23-м, мне показалось, что вот в этом году мне важно про это говорить и эту работу сделать. И даже сама не подозревая, насколько это было важно. Фотография, на которой все это основано, это женщина, она бежит и обнимает ребенка, и сзади стоит фашист и с направленным оружием в них нацелена на них. Это известная достаточно фотография. Эту фотографию сняли в 1942 году. Эта история известна как Холокост пулями, когда очень много людей расстреливали в Восточной Европе. 1,5 миллиона людей так умерло, и включая мою прабабушку и всю ее семью. Мой дедушка только единственный, который выжил. Это семейная история, которую я как бы никогда мы не обсуждали. И вот первый раз в 23-м году я решила про нее как бы говорить и сделать работу, связанную с ней. Когда я делала вот 300 скульптур. Моя мама мне тоже помогала, потому что эти маленькие, достаточно маленькие скульптуры, такого почти кухонного размера, я их дома делала дома. А мы сидели с мамой, и тоже вот отражение работы в том, что мама и я, мы сидели и делали 300 скульптур матерей с детьми. И мне кажется, что моя мама, чтобы обжечь эти скульптуры, мы... Их надо как бы слепить сперва, потом порезать пополам и выскрести внутренности этой глины, чтобы ее обжечь. Все, что внутри выскреблено, это моя мама. И, в общем, я поняла, что спрятанная вот эта скульптура внутри, которая, это ее скульптура изнутри, если поднять скульптуру, там видно как бы отпечатки ее труда, инструментов, ее рук. Как всегда, вот история работы матерей, она не видна, mm-hmm. она спрятана. Так что вот интересная такая история, что спрятанная скульптура изнутри – это моя мама, да.
Ты сказала, что у нее распадающиеся работы из необожженной глины есть. И действительно, просто для наших слушателей скажу, что когда входишь на второй этаж, там стоит большая такая главная, да, скульптура, и от нее видно, что отпадают постепенно какие-то части, и появляются там трещины. Это тоже все очень как-то связано со временем и тем, как все отражается друг в друге, да, спустя десятилетия. А у тебя будет выставка скоро еще более крупная. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Да, я готовлюсь. Через месяц, 12 апреля, открывается большая выставка Национальной галереи. Там 4 комнаты будет экспозиция моих работ. Готовились мы уже почти год к этой выставке. Немножко перенесли ее в связи с напряженными ситуациями. И, наконец-то, все откроется. Там вторая часть в этом музее, в Еврейском музее. Здесь примерно 24 скульптуры. Многие из них, которые музей купил, они решили показать здесь. Все остальные, вот много, почти там 200, больше 250 скульптур, они тоже будут показаны в Национальной галерее Виктории. Это галерея, которая на Federation Square на 3-м этаже, так что приходите. Она начинается с истории монументов, памятников, и которая рассказывает историю, политическую историю, наверное, 20 века в Советском Союзе, в России, в Грузии и в Австралии тоже.
Я не могу не спросить, мы в прошлый раз с тобой, когда записывали интервью, еще очень давно, года, наверное, полтора или два назад, я думаю, говорили про войну в Украине и говорили про общество «Мемориал» и про твою акцию в Венеции, связанную с «Мемориалом». Вот эта новая война на тебя как повлияла? Война Израиля с Хамасом.
Ну, во-первых, я была в шоке, потому что как раз в 22-м году, в октябре, была в Венеции, как ты сказала, с «Мемориалом» я работала. Мы читали имена погибших из-за репрессий, и советских репрессий, и современных репрессий. И я очень ярко помню, что 7 октября это был день, когда «Мемориалу» Нобелевскую премию дали. Именно 7 октября 22 года. Помню такое обсуждение, что вот Путин, наверное, очень расстроился. Это как бы это было оскорбление. Это было его день рождения, и как бы такое оскорбление, что именно в этот день объявили «Мемориалу». И вот год спустя, в 23-м году, абсолютно все изменилось, полностью как бы контекст, ну, для меня еще в два раза больше, так как человеку с еврейской национальностью тоже полностью рухнул мир второй раз. И изменилось в очень персональном смысле тоже, кроме боли, кроме ужаса, которым все мы пережили, но еще то, что стало происходить в Мельбурне и в местном обществе, такое раздробление в кругах художников. Можно сказать, что даже, значит, ярый антисемитизм, который испытала я и сама на своем опыте. И вот все эти с тех пор, с октября, как бы разворачиваются разнообразные события, которые можно описать одним словом, как антисемитизм или как непонимание друг друга, неприятие друг друга. Потеряла очень много друзей, потеряла галерею, потеряла свою студию. Инакомыслие или какая-то позиция, если поддержание еврейского народа, то она никак не принимается в большинстве художественных кругах.
А что, должны быть нейтральные все художники или должны другую сторону поддерживать?
Какая-то позиция более популярная – это против Израиля. И если ты поддерживаешь Израиль каким-либо образом, это непопулярная позиция. Считается, что если ты художник, ты должен быть прогрессивен. И я считалась прогрессивным человеком. И было такое ожидание, что я, конечно, буду думать так же, как они все думают. Даже говорили, что удивление было большое, что я предала. Кого же я могу предать, когда я не могу предать сама себя и свой народ. И просто люди придумывают то, что ты должен делать. На самом деле я могу только быть честна к тому, что я чувствую из того понимания истории, которую я знаю, и из опыта как советский человек. Для меня самое интересное – это то, что потеря какой-то свободы, какое-то тоталитарность мышления. Даже не про антисемитизм я волнуюсь, а про то, что я думала, мы находимся в стране, где можно свободно иметь свое мнение, его обсуждать со своими соседями, например, в студии и так далее, с друзьями. Но оказалось, пришло такое время, которое мне напоминает прошлое из Советского Союза, наверное, и есть многие страны, которые все еще так живут. Какие-то элементы этого сейчас пришли сюда. Я вижу свою миссию как художник. Долгое время я говорила, что моя платформа и мои работы – это было про мир и про то, что люди должны как-то говорить вместе. Недавно сделала тоже фестиваль коллективов, где разные-разные группы с разными идеями, с разными национальностями. Мы вместе создавали целый фестиваль. Это была моя идея, это был мой проект, который как раз закончился 7 октября. У нас было последнее чтение поэзии на эту тему. Я как раз не знала, что все, что происходило на другой стороне как раз 7 октября. И этот фестиваль, он был памятником, последним памятником той свободы и того времени, когда еще можно было разным людям обсуждать свободно совершенно разные позиции и чувствовать, что мы все еще друзья, мы можем не соглашаться или соглашаться, но мы как-то нашли язык этого обсуждения. В это время сейчас прошло. И я чувствую, что тот фестиваль это был важен именно последней точкой того времени, когда можно было разговаривать. Сейчас я молчу. Я больше не делаю посты на социальной сети. Я боюсь, потому что или я, когда делаю, я выключаю комментарии. Я живу в страхе в основном и чувствую, что время пришло молчать, или в определенных платформах можно высказаться как-то.
Ты думаешь, это Мельбурн и Австралия так, или это вообще глобальная вещь?
Я думаю, что это глобальная вещь. Я думаю, что такой тоталитаризм, определенные несвободы. И я знаю, что люди говорят, что это происходит с двух сторон. И одна сторона умалчивается и угрожает, и другой стороны. Я лично испытываю все с одной стороны пока что. Все мои работы до того про советские монументы, про историю 20 века, как раз и были про несвободу, про этот тоталитаризм. Я никогда не думала, что мы докатимся до этого здесь, в Австралии. Это очень трудно переварить и поверить. Я до сих пор не могу поверить, что происходит и какая агрессия от людей, которые только что были друзья, которые только что мы делали фестиваль вместе, только что мы могли поэзию читать вместе, только потому что я определенной национальности, и если я переживаю за людей в Израиле, то, значит, меня уже можно вычеркнуть и оскорбить, и обсуждение все закончено, даже заблокировать, например. Это очень, конечно, волнует, да, что будет дальше.
Спасибо тебе большое, что ты откровенно ответила на этот вопрос. Давай анонс сделаем для наших слушателей. Сколько продлится эта выставка?
Я очень рада, что ты пришла осветить эту выставку. Как раз музей открылся после небольшой реставрации. Здесь детская комната, поменяли какие-то экспозиции. И вот эти три работы, которые мои, ты можешь увидеть до 9 июня. И еще 17 марта здесь день открытых дверей. Бесплатно можно прийти и всякие программы и услышать гидов, детские делать, поучаствовать в всякие творческие кружки.
Спасибо.
А сейчас слово экскурсоводу Еврейского музея в Мельбурне Заре Бодна.
Ну, прежде всего, мое знакомство с еврейством началось только в Австралии. То есть мне уже было 41 год. Чем больше я узнавала, тем больше я хотела узнать. 13 лет назад, когда я пришла сюда как визита, мне сказали, что им нужны были русскоговорящие гиды. Ну, так я попыталась. И вот с тех пор я никогда об этом не жалею. Во-первых, я смотрю на всех наших посетителей как на ambassadors, которые уходят домой, приносят какую-то частицу их знаний о нас, евреях. Может быть, представление о нас, евреев, не всегда было таким, каким мы бы хотели его иметь. Приходит огромное количество студентов. Здесь есть, это, потому что это часть их школьной программы, изучить историю евреев, наверное, также и мусульман, и других. Они ходят в разные музеи, также посещают наш музей в огромных количествах. То, что они уносят, мы не знаем, но мы просто надеемся, что они уносят нечто положительное отсюда.
Часто экскурсии на русском языке проводятся?
Когда я начала, вообще русскоговорящих групп здесь не было. И меня уговорили здесь остаться гидом с видом на то, чтобы я познакомила много русскоговорящих. На мое удивление, русскоговорящие не знали даже о существовании этого музея. Они знали, что есть Холокост-музей, но о существовании этого музея они мало слышали. И вот на первый момент, 13-12 лет назад, было немало русскоговорящих групп. И с тех пор, каждый раз, когда что-то новое приходило, у нас прекраснейшие галереи здесь. Немало русскоговорящих групп приходило сюда, и мне это доставляло огромное удовольствие.
У вас есть какой-то один наиболее дорогой вашему сердцу экспонат?
У меня он не один, у меня их несколько здесь, которые практически говорят мне о моей истории тоже. Это история испанской инквизиции, это история погромов в России и «Julian Bottle». Я советую всем прийти. В принципе, нельзя сказать, что нечто что-то одно. История вот этого «Calling of Charlie Home», называя Австралию свой дом, так как евреи, куда бы они ни ездили, где бы они ни останавливались, выбирали жить, Австралия или Америка, они всегда считали это своим домом. Старались приобщаться, первое, конечно, к языку, к их традициям. И самое главное – это подчиняться законам этой страны. Евреи в этом никогда не подводили страны, где они жили.
Для вас, получается, то же самое произошло? Австралия стала вашим домом как еврейки? Можете немножко об этом рассказать, как в Австралии раскрылась ваша культура?
Ну, потому как мое знакомство с еврейством в таком масштабе, как сейчас, началось здесь, и оно продолжается по сей день. И потом, потому как я вышла замуж за местного австралийского еврея, который был настолько zionistic minded person, что до сих пор, когда я смотрю все события, что происходит сейчас, я знаю, что если бы он был жив, он бы сегодня переживал сильно. Вот. И Австралия, и еврейская община, которая делает столько много для своей общины, просто неимоверно. Я сама без помощи этой общины никогда бы не смогла здесь обосноваться, потому что, выехав из Советского Союза тогда еще в 1988 году, с тремя детьми, одна, дети были вот 14, 12 и 3 годика, мы жили один месяц в Вене, 7 месяцев в Италии, и там в Италии моих два сына имели бар-мицву. На мое удивление, в этот день был огромный стол накрыт. И когда я узнала, что это традиция, много лет спустя моих два сына, которые имели бар-мицву, встретили вот этого рабая канадского в Америке. через 17 лет. И когда они узнали его, он, конечно, бы их не узнал, и сказали: «Вы, рабы, нас не помните, вот вы нашу бар-мицву вели в Италии». Он говорит: «Как не помню?» «Конечно, помню». «А как ваша мама?» А они говорят: «Да, мама нормально, она вышла замуж, все хорошо». Единственное, что мама всегда волновала вопрос: кто организовал этот стол на вот этот кидуш, мы его называем? А он говорит: «Все, что мне пришлось сделать, это позвонить рабаю из синагоги в Милане и рассказать, что здесь есть женщина с тремя детьми. Одна. Двое из ее детей делают, отмечают бар-мицву». Рабай сказал: «Так, мы вам пошлем деньги». Так оно и произошло. Конечно, с тех пор я дала детям знать, что без этой помощи мы бы никогда не смогли встать на ноги, и чтобы они, как только они вырастут, тоже вложили, чтобы этот долг отдать назад. Потому что мои все дети прекрасно, они часть Хабад комьюнити в Америке, два сына. У меня там 10 внуков, старшему 22, младший 8 месяцев. Так что очень довольна семья. Я там бываю каждые 2-3 года. И приятно видеть, что они выбрали себе этот путь.
Еще к музею вернемся. Вы сказали, что был ремонт на протяжении 3 месяцев, да, был закрыт музей, многое поменялось. Насколько давно он открылся после ремонта, и как у вас ощущение после того, что случилось 7 октября, возросла ли заинтересованность людей в музее, стало ли больше людей приходить или наоборот?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что до 7 октября я была 5 недель в Израиле. Выехав из Израиля и оказавшись в Мельбурне, через 10 дней я узнала новости об этой войне. И, конечно, с тех пор каждое утро у меня начинается с новостей. И было немало именно в этот момент посетителей до ремонта музея, которые в течение первых 3-4 недель приходили к нам, зная о том, что происходит там. Я не знаю, почему многие шептали, а многие вслух говорили, не стесняясь, что они поддерживают Израиль. Конечно, нам это очень приятно слышать. Я надеюсь, что это будет продолжаться.
Но никаких нападок не было на музее?
Но, никаких. Но.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Ирина, Нина и Зара. А у нас все на сегодня. Спасибо всем, кто присоединился к эфиру SBS Russian в эту субботу. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Для вас сегодня работала Лера Швец. Хороших всем выходных.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.